14 часов и 5 минут в краевой столице. Продолжается дневной разворот на Эхе. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую всех тех, кто только что к нам присоединился. Благодарю вас за то, что вы вместе с теми, кто с самого утра на волне 91.2 FM. Самая правильная волна в Пермском крае. Ну и не забывайте о том, что если вы окажетесь в столице нашей родины, городе Герои Москве, вам не нужно будет перенастраивать ваш радиоприемник. В Москве федеральные наши коллеги работают на той же волне 91.2 FM. А мы единственные из региональщиков, кто эту историю волновую поддерживает. Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. И с большим удовольствием в студии, наконец-то, первый раз с начала пандемии, наверное, Дмитрий Жебелев, руководитель, один из создателей, идейных вдохновителей затеи «Дед Морозим», координатор этого проекта, член оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией и советник губернатора по социальным вопросам. Дим, добрый день.
День добрый.
Глупо было бы спрашивать тебя о том, привит ты или нет. Мы об этом постоянно говорили с тобой в эфире, но сейчас подошла история с ревакцинацией. Мы поговорим, конечно, и о росте количества заболевших и так далее, но вот по поводу ревакцинации и по поводу еще одного любопытного факта, который буквально накануне обнародовала одна крупная исследовательская компания, правда, это данные по Соединенным Штатам, вообще по Северной Америке, и Канада туда же вошла, с Великобританией, что источниками антиваксерских настроений на две трети являются всего 12 человек. С большим количеством подписчиков и пользователей. Имена этих 12 антиваксеров, громкоговорящих в паблике, не раскрываются, но я так полагаю, что в России приблизительно схожая история. У нас тоже эти фамилии слишком хорошо известны, чтобы их называть. Как прокомментируешь?
Ну, во-первых, да, я, во-первых, вакцинировался сразу, как появилась, во-первых, в целом такая возможность, а во-вторых, как только стало ясно, что есть избыток вакцин, потому что сначала в идеале должны получать те, кто больше всего нуждаются, у кого хронические заболевания, люди старшего возраста и так далее и тому подобное. Но у нас, поскольку изначально не было такого очень сильного спроса, как только появились первые свободные, это в январе-феврале еще прошлого года, получается, тогда я впервые вакцинировался спутником, потому что по нему единственному были научно подтвержденные данные, а сейчас не только научной, но и практикой о его безопасности и эффективности. И ревакцинировался я в августе. Соответственно, ну вот в ближайшие дни в целом я планирую снова ревакцинироваться. Причем в этот раз, наверное, ревакцинировался я лайтом, а сейчас снова прививку уже буду ставить, наверное, снова полную.
Зачем полную снова?
Ну, во-первых, потому что там все равно отличаются, и в целом очень мало, есть достаточно данных в целом по первичной вакцинации, насколько она эффективна. Есть данные, насколько эффективна ревакцинация полными, ну, как бы полным набором вакцин для, к сожалению, пока не для спутника, здесь у нас меньше информации, но для аналогичных вакцин зарубежных. И в целом лучше, ну, просто эффективнее по этим исследованиям делать, ревакцинироваться полной.
По поводу информационной войны. Что бы ты предложил? Есть вообще какие-то, на твой взгляд, эффективные меры борьбы вот с этими 12 плюс лидерами общественного мнения, которые, как правило, ну, в российском, по крайней мере, сегменте несут, ну, откровенную ахинею?
Ну, они были, я бы так сказал, эффективные, ну, меры, которые могли бы быть эффективными. Сейчас уже очень сложно с этим что-то сделать. Во-первых, нужно было изначально сообщать достоверную информацию о реальном количестве заражений, реальном количестве госпитализации и смертей от коронавируса. То есть мы можем просто проследить эту историю, чтобы люди осознавали опасность, реальную опасность. То есть если мы возьмем Пермский край, который на самом деле один из лучших регионов России по достоверности информации, но даже при этом начнем там с количества заболевших. У нас около 150, ну там 140 тысяч человек было на конец ноября. Если мы смотрим на избыточную смертность, а исходя из нее как раз можно более достоверно посчитать, сколько у вас реально было заражений, если мы возьмем самую консервативную точку зрения по тому, сколько в избыточной смертности напрямую связано с коронавирусом, и возьмем самый высокий процент по истинной летальности, это все математическим образом очень легко, любой человек, кто школу закончил, может перемножить, и у нас получится, что у нас переболело в Пермском крае на конец ноября никак не меньше 1,5 миллиона человек. По официальной информации 140 тысяч. То есть мы понимаем...
Подожди, переболело 140 тысяч? Да, официально. Больше. Да.
Сейчас уже там около 160, по-моему. Ну, а на конец ноября, я говорю. Потому что нужно было, ну, в одной точке сравнивать эти цифры. Соответственно, если исходить из избыточной смертности, у нас переболело... Вот столько, в 10 раз с чем-то отличается эта цифра. И даже, соответственно, у нас, ну, как это сказать, мы понимаем, что люди, которые ориентируются на официальную информацию, они, получается, как минимум в 10 раз для себя могут недооценивать риск заразиться. Второе, по смертям. У нас как раз вот здесь особенно показатель по сравнению с другими регионами России в Пермском крае у нас более или менее достоверный. Там что-то около, ну, вот на конец ноября было что-то около 6 тысяч, сейчас, наверное, 7 тысяч, по-моему, по официальной информации. Избыточная смертность у нас, если по данным ЗАГСа смотреть, то есть насколько больше людей умерло за время эпидемии, чем за такой же период до нее, до того, как появился коронавирус. 16,5 тысяч человек. Тоже даже здесь в разы эта цифра отличается. И хотя в некоторых регионах она отличается, опять же, не в разы, а там в 10 раз. И тоже любой человек, который смотрит на эти цифры, он, значит, уже значительно недооценивает опасность. То есть, чтобы бороться с любыми, я не знаю, сомнениями или чем угодно, нужно очень простую вещь делать. Нужно быть максимально честными, откровенными в разговоре с людьми, когда мы особенно говорим об опасности вируса. Ну а дальше, что касается вакцин, все мы тоже в курсе, что у нас, к сожалению, особенно по официальным каналам, вакцины продвигались... Ну, путем угроз, оскорблений и, я не знаю, ну и негативной информации.
По поводу вакцин западных, там, очень кудрявая информация.
И это и по отношению к тем, кто отказывается вакцинироваться или просто сомневается в безопасности или эффективности вакцин. На самом деле сомневаться – это никакое не преступление, ни для кого. И в случае с заболеванием, и в случае с вакцинацией речь идет о жизни и здоровье людей. И когда тебе предлагают, я не знаю, даже сделать укол – то, что ты сомневаешься в безопасности, не знаю, эффективности, хочешь получить об этом максимум информации, максимум гарантий того, что это безопасно, это, по-моему, нормальная абсолютно реакция любого человека.
Но у меня это вызывает что-то наподобие, нет, диссоциативного расстройства какого-то. Мы способны жрать пачками орбидол, не знаю, там, оцилококцином, прости господи, и так далее. Препараты не просто с доказанной, с недоказанной эффективностью, а препараты с доказанной неэффективностью. Но при этом мы не верим нашей системе не здравоохранения, а многолетней науки, которая одна из первых и одна из лучших, ну вот, вирусологии, по крайней мере, в мире-то точно.
Ну, здесь есть множество теорий, в том числе обоснованных, связанных, например, с тем, что, скажем, бояться укола – абсолютно естественный страх, который очень-очень давно практически на подкорке у каждого из нас сидит. Поэтому в данном случае, чтобы решиться на такой поступок, тебе нужно, ну, обладать, я не знаю, либо обладать очень там большой силой воли и, как это сказать, и очень доверять рациональным аргументам, чтобы победить вот этот иррациональный. Видимо, у нас дефицит был такой информации. Я в целом, точно так же, я могу сомневаться в официальной информации. Мы только что говорили о том, что, ну вот, например, об опасности вируса по количеству заражений и по количеству смертей в России очень сомнительная информация. Почему бы тогда нам не сомневаться в том, что и про безопасность нам официальные каналы говорят вакцины не совсем правду. В данном случае я больше доверял не там официальным источникам информации, а в первую очередь международным исследованиям, там, ну и тем исследованиям, которые делали наши ученые, но их перепроверяли зарубежные по эффективности спутников, в частности, которые опубликованы, ну это мы 3000 раз уже говорили, в самом авторитетном научном медицинском журнале. Да, соответственно, эта информация уже очень серьезная, чтобы, ну, как-то сказать, не переживать насчет ее достоверности. Но затем у нас же появилась информация и по реальному использованию вакцин в других странах, даже не в нашей. В Аргентине, Сан-Марино, в Венгрии, где были привиты миллионы людей. И данные по эффективности, и по безопасности в целом абсолютно совпадают с теми выкладками, которые были в исследовании. Поэтому я здесь даже больше доверял не официальным источникам информации, нашим, российским, а, пожалуйста, зарубежным, которые все это подтверждали. И только тогда я уже окончательно убедился, что это безопасно, эффективно, это обязательно нужно делать. Соответственно, рекомендовал всем своим близким, семье. И у нас и в команде «Дед Морозим» в целом привито 100% людей. И тьфу-тьфу-тьфу, с момента появления вакцины у нас ни один человек уже не попадал в больницу.
Вот два очень странных, не знаю, перевертыша в голове информации у тех, кто не собирается привиться, в России, по крайней мере. Первое — это то, что я не буду прививаться, я болею, у меня была аллергия когда-то, у меня сахарный диабет. То есть если у меня есть набор определенных заболеваний, я считаю, что прививку делать мне противопоказано. И некоторые врачи это убеждение людей подтверждают, хотя диаметрально противоположная ситуация. Как раз те, у кого все плохо со здоровьем, даже люди, болеющие онкологическими заболеваниями, но не в стадии, там, условно, прохождения химиотерапии, должны прививаться в первую очередь. И второе — это QR-коды, которые почему-то сейчас воспринимают как репрессивный элемент, хотя, по большому счету, QR-коды нужны непривитым. Мы с тобой, привитые, можем бессимптомно болеть, и можем человеку, который без QR-кода попадает с нами в одно социальное учреждение, ну, скажем, в ресторан, может заболеть и умереть, и мы с тобой невольно станем поводом для смерти человека, сами об этом не подозревая. И вот эти вот два перевертыша, это что, опять же, плохая разъяснительная работа? Тогда почему, я тут выхожу уже на следующий вопрос, сейчас мы говорим о критически высоких уровнях зафиксированных заболевших, 900 по Пермскому краю, абсолютный рекорд со времени пандемии, вообще с 2020 года, и больше 60 тысяч по России, 63 тысячи сутки последние, вот я смотрю на свежие данные. Абсолютный рекорд по стране за минувшие почти два года.
Ну, тут, наверное, на две части нужно разделить. И вообще об этом очень много можно говорить. Но первое, что, к сожалению, у нас не вакцинируют и многие врачи. Ну, то есть я бы... Здесь сложно очень оценивать долю, но то есть даже в моей практике было достаточно конкретных примеров, когда людей, которым нужно в первую очередь вакцинироваться, отговаривали от этого или почему-то советовали какие-то другие вакцины, кроме спутника, которые как раз, я не знаю, просто от того, что они по-другому называются или там какая-то другая методика их разработки, почему-то многие врачи считают, что они лучше подходят тем, у кого были или какие-то аллергические когда-то реакции.
Включая, хотя это как раз диатез обычный детский.
Наиболее серьезное противопоказание, но это должна быть очень серьезная аллергия, да, а не просто какое-то покраснение у вас когда-то было. И уж тем более людям с хроническими заболеваниями, вот у нас, например, недавно опять зачем-то ребятам с инвалидностью, которых мы сопровождаем, врачи рекомендовали вакцинироваться пивак короной.
Она доказала свою неэффективность пока, кстати.
Вот. Ну, в общем, там единственная пока, считаю, вакцина, которая точно работает у нас, и это подтверждено не только нашими источниками, но и зарубежными, это спутник. И, безусловно, это не очень хорошо. Тут много можно... Я как раз в этом не эксперт, но я бы скорее чистологически обращался к качеству нашего медицинского, наверное, образования для там рядовых врачей. У нас есть потрясающие врачи, просто гениальные, которые, ну, о них вот прям это единицы все время. У нас, если по определенному профилю узкому, ты все время ищешь одного единственного врача в Пермском крае, которому все доверяют. А вот в массовом порядке, к сожалению, такие сбои случаются. Что касается... Ну, другого там перевертыша...
С QR-кодами?
Да, с QR-кодами. Но это ведь тоже абсолютно объяснимо. Во-первых, ну, подача сама была такая, что это воспринимается как репрессивная мера. Нормальная реакция человека, у которого так или иначе ограничивают свободу, этому сопротивляться, особенно когда он не понимает эффективность этого, и особенно когда он начинает подозревать, что мотивы связаны совсем не с жизнью и здоровьем. Да? Мое восприятие QR-кода вообще очень простое. Мне не то, что не проблема QR-код где-то показать. Я, наоборот, в целом с радостью готов это сделать. В некоторых заведениях практически заставлял людей проверять. Но что я таким образом делаю? Это не ограничение в данном случае моих прав. Я каждый раз, предъявляя QR-код, подтверждаю, что я вакцинировался или там переболел, да, что для меня безопасно посещение этого учреждения, а если я вакцинировался, что я скорее безопаснее для людей, которые там присутствуют, потому что даже и по последнему штамму, все исследования последние, которые вышли, они говорят о том, что люди, которые вакцинированы, и особенно кто прошел ревакцинацию в недавнее, ну, там, небольшое время назад, они реже заражают других. Вот все, что я подтверждаю с помощью этого QR-кода. Но при этом я прекрасно могу людей понять, которые негативно это воспринимают, просто потому что им, ну, не объяснили. Они же не потому, ну, как сказать, сопротивляются этому, что они не хотели бы защитить свое здоровье и здоровье других людей. Они говорят о другом, что их намеренно ограничивают и что это хотят использовать в каких-то своих корыстных целях кто-то. Вот. На эту тему, правда, вот как раз существует огромное количество теорий заговора. Одна из последних фраз, которая мне понравилась, что, ну, мне кажется, в теории заговора верят те люди, которые сами никогда не пытались ничего организовать. Потому что на самом деле представить, что вдруг подавляющее большинство всех ученых, медиков вместе еще с правительствами и чиновниками почти всех стран сговорились и все решили провернуть какую-то аферу. Ну, попробуйте, правда, организовать хотя бы день рождения свой с друзьями, так, чтобы не было никаких сбоев. А потом масштабируйте это в размеры планеты. Сразу станет понятно, что невероятно сложно провернуть такую штуку.
Если не невозможно. Ну, тогда хотелось бы прокомментировать, хотя, нет, прежде чем прокомментировать, попросил бы тебя цифры последние, того, как к этому готов Минздрав. Что вообще говорили по этому поводу в, например, на оперштабе? Информация, которую ты берешь, вот эти вот исследования, откуда ты ее черпаешь, ну что, как твой день начинается? Ты с утра просыпаешься, открываешь какой-нибудь телеграм-канал, типа там, не знаю, конспекты Юджина какого-нибудь или... И читаешь, читаешь, читаешь. Сколько времени в день ты тратишь на изучение вопроса?
Ну, сейчас уже не так много. Я в самом начале собирал там целые папки там, с подборкой ссылок на какую-то достоверную информацию. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, можно брать средства массовой информации, в которых существуют хорошие протоколы проверки фактов, да, это, ну, то же самое «Эхо Москвы» и, например, «Медуза», которую государство наше считает иностранным агентом. Да, не очень понимаю, по какой причине. Да. Вот, но и другие издания, которых и не считают иностранными агентами, но у которых есть очень хороший факт-чекинг, они делают обзоры, и чаще всего они в своих обзорах делают ссылки, в том числе, если ты читаешь это в интернете, то гиперссылки на научные исследования, куда ты можешь перейти, все сам перепроверить, перечитать и избежать того, что, может быть, сведения этих исследований были неправильными, интерпретированы, потому что такое тоже иногда бывает, когда выдергивают что-то из контекста. А дальше ты уже, соответственно, поскольку ты по этим ссылкам прошел, ты видишь эти журналы, которые, у которых очень важно, чтобы там были статьи, которые прошли рецензии, и они не попали в этот журнал до того, как какое-то исследование не оценили ученые, в том числе даже из других стран. Да? Но это тот же Lancet и множество других изданий, есть и по Англии, и по Скандинавии. В целом у тебя просто набор этих источников копится. Есть у нас научные журналисты, которые сейчас как бы вышли на первый план, и чему мнению можно доверять, посмотреть, на что они ссылаются. И они для тебя тоже уже собирают всю эту информацию. Тебе не нужно прям все первоисточники шерстить. А если ты в чем-то засомневался, они тоже все делают у себя. Например, если это YouTube-канал, они делают все гиперссылки на эти исследования. Ты можешь зайти посмотреть, что за исследование, что за журнал, там не издание ли это однодневное, и все остальное. В общем-то, вот таким образом, в первую очередь, эта информация и собирается, и при этом, поскольку это разные источники, ты можешь их перекрестно проверить, насколько они логичны.
Ну и к комментариям тогда по количеству заболевших. Вот смотрю на статистику минувших суток. В России 63 205, в Пермском крае 916 заболевших. Абсолютный рекорд с момента начала пандемии.
Ну вот я уже очень-очень давно говорил про то, что на самом деле на официальные цифры тестирования лучше не обращать никакого внимания, хотя сейчас это может как раз меняться. Вероятно, причины таких цифр в том числе в чем заключаются? Что у нас впервые более или менее достоверная статистика по тестам. Пусть в любом случае точно тестируют не всех заразившихся, нигде в мире этого не делают, а у нас тем более значительно меньшее количество тестов используется. Но мы при этом видим, что сейчас цифры день ото дня меняются не вот так, когда там 605, 607, 604, 609, да, мы видим, у нас 700, 900. да, и, ну, как бы это совсем, ну, значит, статистически намного более достоверно, потому что не может быть по тестированию, когда ты тестируешь огромное количество людей, что у тебя каждый день там плюс несколько человек заражается. Поэтому в этом плане, с одной стороны, я бы думаю, что паниковать стоит меньше, и вообще паника не лучший в борьбе с коронавирусом и во время эпидемии инструмент, потому что в том числе это может быть связано с тем, что нам стали давать более достоверную информацию. Это еще только время проверит, так ли это точно. Но это может быть одной из причин, потому что, в частности, при обсуждении в оперштабе какие вещи изменились. Первое. Оперштаб начал готовиться к этой волне по сравнению со всеми остальными раньше. Может быть, не совсем своевременно, но значительно раньше, и беспокойство и в здравоохранении, и в Роспотребнадзоре появились более оперативно, чем это было раньше. Это некоторый важный плюс. Второе. Информация, которая непосредственно на оперштабе представлялась, и потом в публичной плоскости, по тем рискам, которые мы ждем, да, то, что говорила министр Анастасия Владимировна по тому, что может быть заражений больше 10 тысяч в сутки, а то и до 17 там, тысяч в сутки, по их прогнозам, и это в публичной плоскости было заявлено. Кроме того, какие меры готовятся, очень подробный план в этот раз был, опять же, не просто доложен на оперштабе, но наконец-то рассказан всем желающим жителям Пермского края. Публично были даже слайды с этих презентаций, где увеличение бригад неотложки, увеличение скорой помощи, какое количество коек планируется открыть, каким образом изменить маршрутизацию, открыть ковид-центры на базе поликлиник в районах и все остальное. Это то, как в моем представлении мы должны были действовать с самого начала. И в том числе на этом, ну, я не знаю, или мы научились, или, может быть, изменились какие-то, в том числе, федеральные установки с точки зрения того, насколько полную, объективную, достоверную информацию наконец-то можно сообщать людям, но это уже значительно ближе к тому, как должно было быть. Жаль, что сейчас это не будет иметь, к сожалению, такого эффекта, как раньше, потому что доверие в значительной мере подорвано, и объективно понятно почему. Но тренд на то, что у нас будет больше открытой, больше достоверной информации для людей, он все равно положительный, и он, правда, может спасти много жизней.
Говорили о 7500 возможных коек. Вообще какие-то цифры вот суперштаба, навскидку, если вспоминать, может, обнародуем сейчас?
Ну, у нас, ну, то есть это уже даже подробно было, и, в общем-то, на Эхе тоже и говорили, и писали, да, там основные цифры — это действительно 7500 коек. Это больше, чем было... почти в два раза больше, чем было на пике позапрошлой осенью, да, то есть мы можем себе представить, ресурсы этого здравоохранения принципиально не могли измениться, да, которые складывались десятилетиями, исходя из этого, то, что они находят возможность запланировать открытие почти в два раза большего количества коек, чем было на пике одной из волн, это уже, ну, важный результат. И тут, конечно, и вообще в целом нельзя не отметить героизм, в первую очередь, врачей, которые сейчас уже немножко, ну, этими всеми месяцами затерся, а именно они столкнулись со всеми последствиями, когда мы очень мало занимались сокращением количества заражений. Получилось так, что было большое количество нуждающихся в лечении, в госпитализации. И, а за первую часть, за сокращение количества заражений, ни Минздрав, и ни здравоохранение, ни врачи отвечают, а совсем другие люди. Но все последствия свалились в первую очередь на них, на больницы, на врачей, медсестер. И в целом они, особенно если учитывать, объективно оценивать текущие ресурсы состояния нашего здравоохранения, мне кажется, они справились намного лучше, чем можно было бы ожидать.
Оперштаб — это ведь совещательный орган. Там не только предлагаются какие-то решения, но и выслушиваются предложения.
Ну, в целом, да, и проблем с тем, чтобы высказывать любые предложения, я думаю, не было на оперштабе. По крайней мере, я говорил все, что хотел. Другое дело, что этой возможностью, к сожалению, пользуется очень мало людей, которые в этом участвуют. То есть все равно в оперштаб ходят десятки людей, но мнение в основном высказывают всегда Роспотребнадзор, Минздрав.
Ты?
И, ну, я, да, и кто-то по профилю, если рассматриваются какие-то ограничения, да. Хотя, ну, и еще Минтербез, так или иначе, поскольку там многое связано с каким-то контролем, но это болезнь всех наших коллективных совещательных органов, которые я видел в, и в регионе, и в стране, потому что высказывание своей точки зрения, ее обсуждение публичное не совсем в традициях нашего государства последних лет.
Ну, даже когда соцопросы проводишь и спрашиваешь мнение человека, оно является ценностью для этого опроса. Несколько раз можно услышать подчеркивание, это лично мое мнение, лично тебя не спрашивают правильный или неправильный ответ, ты должен как раз высказать свое мнение. Это большая проблема, и в части, например, я тоже этот вопрос задавал много раз, в части того, как собираются тратить резервные деньги, выделенные из фонда Пермского края, о 500 миллионах шла речь, причем значительная часть пойдет на лекарства. И опять же, мы тоже это обсуждали в эфире, и ты говорил о том, что врачи, Минздрав, к сожалению, обязаны действовать в рамках федерального закона, тех рекомендаций. Но ведь для многих врачей уже понятно, что целый перечень лекарств, применяемых, рекомендуемых Минздравом, это перечень, запоздавший на 2-3 шага от рекомендаций ВОЗ. И очень многое из того, что там прописано сейчас, ВОЗ уже отмел как неэффективный, доказавший, научно доказавший, рандомизированно в исследованиях свою неэффективность. Почему мы так опаздываем? Ну и почему у нас все еще там периодически встречаются фуфломицины, про которые вообще мир не знает, а у нас это жесткое лобби со стороны не знаю кого даже, не знаю, в кого пальцем ткнуть.
Но это вообще сложно объяснимо, хотя как раз этой проблематикой я занимался меньше по одной простой причине, потому что в целом, ну как бы вопрос борьбы с коронавирусом, он крайне объемный, и почти в каждом своем аспекте это как что-то очень узкоспециализированное, необходимо обладать там глубокими знаниями, и поскольку в целом нам лучше сокращать количество заражений и снижать тяжесть заболевания профилактическими мерами, там в том числе где-то ограничениями, где-то масками, дистанцией, а где-то вакцинацией, я больше, соответственно, занимался изучением этих вопросов в первую очередь. Потому что нам лучше всего не доводить до использования лекарств, просто потому что в мире в целом нет ни одного до сих пор лекарства, которое однозначно доказала бы эффективность в лечении коронавируса. То есть мы можем, любой обыватель может считать очень просто, лекарства от коронавируса нет. И единственный вариант спасать свою жизнь и здоровье, это лучше всего не заболеть, а в крайнем случае, если ты заразишься, чтобы у тебя уже была вакцина, чтобы это легко перенести без использования каких-то, в том числе, непроверенных методов лечения.
Ты опять очень тактично и очень корректно высказался по этому поводу. Слушатели знают, что Жаворонков тут топит вообще за противоположную историю. И у меня был уже опыт общения с израильскими вирусологами. И вот сейчас готовится к выходу в эфир программа с финским вирусологом, с бельгийским. И обязательно Водовозов, известный популяризатор науки, как раз научный журналист, медик, будет в нашем эфире. Он уже дал согласие на интервью, только никак по времени не можем. На расхват они все эти ребята сейчас. Вот, поэтому ждите, в эфире «Эхо» будет обязательно много всего интересного, ну а сегодня в течение получаса своим мнением, как всегда компетентным и взвешенным, делился наш хороший друг Дмитрий Жебелев, координатор, один из создателей затеи «Дед Морозим», советник губернатора по социальным вопросам и член оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Дим, большое спасибо, надеюсь, не последний раз, в добром здравии, мы с тобой встретимся. Взаимно. В пределах этой студии. Пока.